3. В память о солитёре. Воспоминания — это в каком-то смысле избавление. В то время нас было всего пятеро. Не появились еще, само собой разумеется, ни малыш, ни Верден, ни это ангел, ни господин Малассен, ни Жюли, которую я пока еще не встретил тогда. Даже превосходный Джулиус еще только готовился появиться на свет, чтобы пополнить наше семейство. Оставались таким образом Лауна, Тереза, Клара, Жереми и я. Ну и еще мама, когда она появлялась дома. В целом нашего страдальца приняли благосклонно.
«Мы будем его выхаживать», — сказал Жереми. «Мы будем его лечить и хранить».
«Хранить?» — переспросила Тереза. «Зачем это его нам хранить? Мы ведь даже не знаем, кто он такой».
«Я не говорю хранить у себя», — ответил Жереми. «А хранить в смысле охранять».
И так как Тереза настойчиво не желала понимать, он пустился в объяснение.
«Хранить? Чего тут непонятного? Будем его охранять, как часовые, чтобы никто не смог причинить ему зла. Ты можешь это понять, или ты совсем дура?»
Тереза и Жереми с начала времен шлифуют это искусство перепалки кви-про-кво, в котором вся соль их взаимоотношений. По сути, согласные во всем, они никогда не могут поладить друг с другом. Именно так они и выполняют условия пожизненного договора о братстве.
«То есть ты хотел сказать оберегать его?»
Тереза уже родилась в седле своего словесного конька. Она колола разрядами наэлектризованных, емких и хорошо составленных фраз, в которых словам редко удавалось выскользнуть из точно определенного значения.
«Точно! Охранять!»
Думается, не нужно уточнять, что нашего постояльца хранили как зеницу ока. Хадуш стоял над ним как спрут. У его правых рук руки были длинные. Длинный Мо и Симон Араб управляли целой армией подручных, у которых, в свою очередь, под начальным не было числа. Приблизиться к нашей лавочке хотя бы на 800 метров, не будучи обнаруженным и распознанным, явилось бы настоящим подвигом. Громила с оторванным ухом имел возможность сам в этом убедиться. Он возомнил, что, натянув на глаза свою шапочку и состроив постную физиономию, сможет беспрепятственно нанести визит вежливости бельвильцам. Однако свалил отсюда раньше, чем рассчитывал, счастливый уже тем, что не оставил здесь и второе ухо.
«Ну что, убедился?» — спросил меня Хадуш.
Бельвиль сомкнулся вокруг нас. Наши ангелы-хранители расправили крылья. Племени ничто не угрожало. На ближайшее будущее можно было на полном основании считать себя бессмертным. Даже дождик ходил вокруг да около, не решаясь нас промочить. Что до нашего умирающего, то он променял больницу на крепость, где каждый прилагал все усилия, способствуя его воскрешению.
«А если конкретно, что с ним такое?»
Млауна пустилась живописать анатомическую трагедию перед амфитеатром, заполненным до отказа. Присутствовали, естественно, племя Малассена в полном составе, а также Бен Таебы, старый Амар с Ясминой, потом Хадуш, Мо и Симон в окружении всего командного состава. Действо разворачивалось наверху, в моей комнате, где возлежал наш мученик, утопая в парах эфира. Мама же оставалась в постели, оплакивая смерть неродившегося. Лауна вещала, ослепляя публику белым халатом. В атмосфере витал дух асептики и профессорства.
«Никаких повреждений, угрожающих летальным исходом, но вследствие обезвоживания и истощения организма жизнь его буквально висит на волоске».
Хадуш последовательно переводил для простых смертных.
«Другими словами, не смертельно. Только сейчас он, бедняга, загибается от жажды и голода. А что еще?»
Лауна перебирала четки перенесенных утрат.
«Вырванные ногти, выбитые зубы, ожоги различной степени тяжести».
«Вы подумайте, они его, что твоего цыпленка обрабатывали», — вставил Амар. «Посмотри, какая у него кожа на груди».
«Паяльная лампа», — определил Симон. — «Торопились, наверное. Это все равно, что красить валиком».
Познания Хадуша в области ожогов уточнили поставленный диагноз.
«Маленькие круглые пятнышки вот здесь на руках — это следы от сигарет. Знаете, тех, светлых, у которых горящий кончик заостренный. А вот углубление на подошвах ног — это от сигары. Приятелю удостоился чести давать интервью самому шефу. Сигара-то, ого-го, двойная корона.
«Неосторожно. Ему не следовало оставлять следов».
Длинный Мо высказал свою гипотезу.
«Да плевали они на следы. Они же хотели развязать ему язык, а потом кокнуть и все дела».
«Следы на трупе — это уже улики», — заметил Хадуш.
Аудитория сосредоточенно мотала на ус. Лауна продолжала свой курс травматологии.
«Вывих плеча, гемартроз коленного сустава, перелом нескольких ребер».
Мо.
«Ребра пересчитали. Так у него, значит, и дыхалка вся продырявлена».
«Легочной перфорации не наблюдается, он не харкает кровью, но он ее отрыгивает. Должно быть, много наглотался».
«А, это, наверное, когда они принялись за его зубы».
Обращаясь к своим подопечным.
«Всегда нужно следить за тем, чтобы все выплевывалось, когда имеете дело с зубами. Иначе они все будут глотать, глотать, а потом обгадят все вокруг в самый неподходящий момент».
«Нагноение ран, изъязвление на лодыжках и запястьях».
Симон.
«Сколько времени прошло с тех пор, как он исчез из больницы?»
Лауна.
«Где-то дней 10».
Симон, оглядываясь на своих.
«Они его держали связанным 10 дней.
Хадуш.
«Еще одна улика. Так что же у нас получается в конечном счете?»